Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. «Неосуществленное призвание высасывает все соки из существования человека», писал один из основоположников реализма в европейской литературе Оноре де Бальзак. А материнский инстинкт сегодня подскажет, как выявить наклонности ребенка и что нужно для его самореализации. Но сначала наша традиционная рубрика «О здоровье».
Не болей-ка.
Итак, у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной и лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Бузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами поговорим об уздечках ротовой полости ребенка. Елена Александровна, что представляют собой эти образования, какие они бывают и для чего они нужны? Каковы в организме-то их функции?
Вы знаете, уздечки полости рта и челюстно-лицевого аппарата, они есть у всех. Без них мы не могли бы разговаривать, мы не могли бы вытягивать губы трубочкой, не могли бы кушать, не могли бы жевать и проглатывать пищу, не могли бы свистеть, не могли бы дуть, не было бы мимики лица.
Но это такие эластичные связки, да?
Под Совершенно
языком,
верно, да.
Под верхней губой и под нижней губой.
Да. Они держат всю эту конструкцию, они помогают двигаться, ну и участвуют во многих функциях, которые я уже перечислила. Uh-huh. То есть это очень важные такие анатомические структуры, которые иногда дают сбой. И появляются аномалии челюстно-лицевой области и полости рта.
А в чем патология заключается или аномалия этих уздечек?
Уздечки бывают короткие, бывают длинные, бывают аномально низко или высоко прикрепленные. Как правило, встречаемся с короткими уздечками. Когда появляется короткая уздечка верхней губы, сразу ее не очень видно. Когда начинают прорезываться зубки, между двумя передними резцами мы видим так называемую щербинку, в народе говорят. Такая
такой
дырочка.
Промежуток большой, да?
Да, да. Мальчишки говорят, на улице плевать удобно.
И свистеть, наверное, удобно.
И свистеть очень удобно, да. То есть вот ее так хорошо видно к 3-4 годам, но всегда ее нужно смотреть, она есть с рождения. Есть такая короткая уздечка языка. Она встречается у каждого 14-го ребенка. Ну, в общем-то, я как практикующий педиатр могу сказать, что это достаточно частая патология, очень часто мы ее видим. Уздечка языка бывает тоненькая, а бывает очень толстая. Язык полностью лежит на дне ротовой полости и не движется. Не дает возможности ребенку сосать, если это младенец новорожденный. Мама говорит, что-то я его не могу приложить к груди. Вроде и хочет, присасывается, а грудь сосать не может.
Цокает, чмокает, да, и не получается.
Цокает, чмокает, вес не набирает, не могут понять, почему. Молоко есть, ребенок здоровый, вес не набирает.
Ну да, ребенок маленький, сказать не может, что.
Конечно.
Опять же, уздечка короткая или толстая мешает говорить.
Ну да. Естественно, если вдруг эту аномалию не устранили, как-то ребенок дожил спокойненько, там до времени говорения начинаются проблемы с произношением букв. Шипящих, Р, С, Т, да, то есть вот такие буквы ребенок не может выговорить четко. И бывают семьи, которые это не выговаривают не потому, что там у них что-то где-то не так стоит, да, а именно потому, что у них семейная врожденная аномалия положения уздечки языка.
А просто вовремя ее не обнаружили или...
Да, ее не увидели. А еще есть короткая уздечка нижней губы. То есть это еще одна такая аномалия. А тоже ее достаточно часто вижу. Вот она бывает как самостоятельная патология, а бывает сопряжена с различными пороками преддверия рта. То есть, когда короткая уздечка нижней губы существует, появляются такие жалобы, как кровоточивость десен. Вот почему-то зубы чистят, и кровь течет. Постоянно там что-то воспаляются. Вот стоматиты у взрослых, да, вот в этом месте. Почему-то там вот все время... То есть, получается так, она надрывается, она травмируется во время еды, во время откусывания чего-то. И все время воспаляется и кровоточит. И тоже она влияет на звукопроизношение.
Вот, Елена Александровна, а почему эти уздечки могут неправильно сформироваться?
Они бывают наследственные, когда семья уже знает и ждет. А посмотрите, доктор, а у нас у всех в роду вот такая беда, а посмотрите внимательно, есть или нет. И, как правило, есть. Или откуда-то взявшиеся непонятно. То есть никогда ни у кого не было, и вот появилось. Ну, вот одна из причин, это все-таки наследственная, как вот моя практика подсказывает, почему-то вот оно, это передается из поколения в поколение. Не бывает ни через поколение, а вот именно один за одним идут. И мама, и бабушка, и внуки. То есть это вот как-то идет наследственное. Ну и плюс различные патологические факторы, как экзогенные воздействия на беременную женщину, патологических факторов физических, химических, радиационных, гипоксия. Гипоксию плода сейчас ставят очень много, да? То есть малейшие какие-то нарушения, они вызывают эти изменения. То есть женщина в период беременности, с первого дня своего, когда она узнала, что она беременна, она должна беречься от простуды, от переутомления, от каких-то неблагоприятных факторов, не загорать, не облучаться. То есть, ну, это очень ответственный момент в жизни
каждой женщины. Может быть, даже бытовую химию исключить.
Да, да, то есть продумать вот максимально. То есть недолго же мы ходим беременные, ну, 9 месяцев всего, да. Там
можно потерпеть, да?
Да, не есть того, что нельзя, она тоже влияет на это все. Вот, то есть, ну, как-то факторов много, приводящих вот такой аномалии. Но самое главное, конечно, это вовремя заметить. Обычно эти уздечки короткие осматривает участковый педиатр при первом патронаже. Их видно, и, как правило, в общем-то, они обнаруживаются.
Их видно специалисту. А вот по каким признакам характерным эту аномалию можно выявить или, может быть, заподозрить?
Ну, до прихода педиатра это вот, если совсем ребенок маленький, да, плохо сосет, не присасывается, а молоко вытекает изо рта, как-то вот боком присасывается, были у меня такие детки. Ну и следующий этап, когда начинаем говорить, и говорим не так, как все. Логопеды часто нам обнаруживают эти уздечки и говорят, обратитесь к стоматологам, пожалуйста, или к хирургам. Подрежьте уздечку или какие-то еще изменения внесите, тогда мы будем с вами заниматься.
То есть это как бы два периода. Языка, да, то ребенок не может язычок высунуть, или язычок раздваивается, когда он, или дугой.
Да, вы знаете, у малышни мамы на это внимание не обращают. Это вот уже во взрослом, это вот вторая волна
обнаружения
уздечки.
Потому что кажется, что маленький, у него и так все как-то не так, как взрослые, да?
Да,
поэтому
да.
Кажется, что это, в общем-то, ничего такого особенного, да, но замечают это, как правило, педиатры, да?
Да.
Вот если в роддоме не заметили, скажем, короткую уздечку языка или толстую уздечку, и вот действительно, говорим, ребенок дорастает до возраста формирования речи, 3 года, там, 2,5 года, что дальше делать? Мы чувствуем, что звуки совсем не даются ребенку. Что делать?
Мы обращаемся к хирургу. Да, посылаем к хирургу, и хирург принимает уже решение сам, когда он будет делать, в каком он будет делать объеме эту операцию. Уже, конечно, во взрослом состоянии, ну, взрослое состояние, это уже после 5-6 лет это все делается, все эти коррекционные операции, они идут под наркозом. Поэтому, конечно, лучше бы это обнаруживалось у ребенка новорожденного
и тогда
тут же
это
устранялось.
Без наркоза.
Да. Без наркоза, потому что эти перепоночки, они не проникли еще сосудами, не проникли в них нервы. То есть это обычные прозрачные перепонки, которые подрезают стерильными ножницами в условиях стационарных. И есть один маленький секрет, хочу с вами поделиться. Если подрезали уздечку, надо тут же покормить ребенка грудью. Если этого не сделать, есть возможность, что в течение 40 минут это все прирастет обратно. Поэтому
а
вот
если
такой
будут
секрет.
Кормить грудью, наверное, во время сосания, что там происходит?
Напрягаются вот мышцы. Перерастягивается вот эта подрезанная часть, да, соединительной ткани, и края опять не прилипают друг к другу. То есть вот такие есть особенности у малышни.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим о патологии уздечек ротовой полости ребенка. Елена Александровна, какие способы коррекции уздечек существуют? Вот мы говорили, подрезают. Есть ли еще какие-то варианты? Можно как-то лечить? Может быть, какая-то гимнастика, что-то еще есть?
Ну, в моей практике были случаи, когда до месяца по каким-либо причинам мама не могла обратиться и подрезать уздечку до месяца, до полутора месяцев, и уздечка, в общем-то, растягивалась.
Сама собой.
То есть в процессе сосания идет напряжение мышц. Ребенок часто прикладывается к груди в месячном возрасте, и уздечка растягивается. Но это уздечки, которые тоненькие, и их видно сразу, да, то есть что есть такой шанс. А есть уздечки короткие языка, допустим, когда точно знаешь, что ничего не растянется, уздечка плотно лежит на мягких тканях дна полости рта, и без хирурга никак. То есть, ну, вот их видно сразу.
То есть здесь
поможет
только
время
хирургическое
или нет. Да, да, конечно.
Никаких нет капелек, никаких нет упражнений по растягиванию.
Нет, это хирургическая патология. Надо зреть в корень, как всегда хирурги говорят. Да? То есть лишнее убери, нужное приживи. То есть это вот по этому принципу идут. Там различные есть операции. И рассечение, и сечение, и перемещение. То есть, но это уже не наши вопросы. Это уже не вопросы педиатров, не вопросы мамы. Тут нужно полностью довериться доктору.
То есть главная задача родителей – прийти на осмотр к педиатру. Педиатр даст рекомендацию, к какому специалисту обращаться. А каким специалистам за консультацией обращаются в случае уздечек?
Хирургам. Детские хирурги. Они отвечают за это.
Да если уздечка мешает формированию правильного произношения звуков, формированию речи?
То сначала отправляют к логопедам, а уже логопеды тогда рассказывают, к стоматологам идем или, опять же, к хирургам идем.
К стоматологам, наверное, идем по поводу уздечки верхней губы, да, когда вот эта самая щель между зубками образуется, это некрасивая улыбка потом, и начинаются
конечно.
Какие-то психологические
конечно,
сложности.
Это сложности прикуса начинаются, да, то есть расходятся зубки, искривляются зубки, то есть это очень сложное потом идет исправление капами, брекетами, ну, то есть это большие проблемы в будущем.
И чем казалось быстрее... бы, такая мелочь, да?
Нет, нет, это очень важный момент в плане вот косметологии. Ну, в общем-то, и девочки, и мальчики должны ходить с красивыми ровными зубами. Вот. А прикус, он же влияет на многие вещи, да? Как, допустим, располагаются аденоиды, как дышит нос. Это тоже вот все из этой серии
ну,
проблем.
Ну, наверное, зубки неравно изнашиваются при неправильном
да,
прикусе.
Да, стачивается эмаль, потом ее восстанавливать. Ну, в общем-то, все должно быть правильно. И родители, в общем-то, с нами, с педиатрами, совместными усилиями должны на это обращать внимание. Нельзя думать, что вот ребенок перерастет и все пройдет. Как правило, нет. Вы знаете, очень мало патологии, которая проходит сама. Ну, вот уздечки языка как раз относятся к таким случаям, когда нужна консультация, нужна коррекция, и нужно внимательно наблюдать.
Когда мы говорим операция, многим родителям сразу становится страшно, что же там будут делать с моим ребенком. На самом деле это действительно очень серьезное какое-то оперативное вмешательство, либо это только, ну, так называется страшная операция. В принципе,
ну,
это
такую
процедура
операцию,
довольно...
Потому что она делается под наркозом, естественно. И потом, вы знаете, ну, человеческий организм по-разному может среагировать, да, во время оперативного вмешательства может быть какое-то кровотечение большое. Поэтому здесь, конечно, ребенок спит, спокойненько доктора работают, они свое дело знают. Вот. У кого-то не будет этих осложнений. То есть, ну, всякие возможные
то
варианты.
То есть могут быть и осложнения, да? Осложнения – это в виде кровотечения, еще что?
В виде кровотечения, в виде незаращения каких-то, если идет какая-то патогенная флора полости рта. То есть сначала, конечно, ремонтируются все зубки, ремонтируется носовой аппарат, то есть чтобы не было никаких гайморитов, аденоидов, всего остального. Ну, то есть ребеночек должен подготовлен быть к этой операции.
Ну и такой вопрос, Елена Александровна, можно ли профилактировать аномалии этих уздечек?
Нет, это или есть, или нет, это патология. Профилактировать, в общем-то, практически невозможно. Нужно внимательно осмотреть ребенка при рождении. Вот этого бывает достаточно. То есть задайте доктору вопрос. Ну, все мы люди, да, можем как-то не посмотреть, да, то есть в верхнюю посмотрели, под языком посмотрели, нижние челюсти не посмотрели. Ну, то есть все уздечки, все три уздечки должны быть очень внимательно осмотрены. Не бойтесь доктору напоминать, не бойтесь спрашивать. Это ваш ребенок, вы несете за него ответственность.
Ну, в принципе, страшного ничего нет. Это
нет,
особенность
нет,
организма в раннем детском возрасте, даже в младенческом возрасте. Это все легко устраняется, не затягивать до более взрослого состояния ребенка, и все будет нормально.
Замечательно.
Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной и лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Еще раз спасибо и всего доброго.
Здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. У каждого человека есть задатки, развивая которые, он может успешно самореализоваться. Однако, чтобы обнаружить эти задатки, нужны определенные условия. Почему это особенно важно для ребенка и как этого добиться, мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, Екатерина, что же такое самореализация? И почему она так важна для человека?
Дело в том, что в каждом человеке уже на генетическом уровне заложены определенные таланты, способности, задатки. И дело родителей, конечно же, помочь этим задаткам развиться. Но ведь можно же и заблокировать развитие тех или иных задатков. Поэтому самореализация, а еще самоактуализация, являются высшей духовной потребностью человека. При этом хочется отметить, что есть интеллектуальная самореализация, есть социальная самореализация, есть семейная самореализация или духовная.
То есть каждый человек не одно какое-то направление самореализации выбирает, а должен реализоваться или самореализоваться во всех этих направлениях.
Ну, не то чтобы должен, да, а
для полноты,
если это сбалансированная, гармоничная личность, то в той или иной степени он может реализовать себя в разных направлениях.
Если он, допустим, самореализовался в творчестве, а в социальной жизни нет.
Ну, а ведь много примеров таких, согласитесь. Когда человек, там, великий художник, а семью не создал, да, например, или когда это вождь всех народов, а на личном фронте, прямо скажем, совсем не вождь. Поэтому здесь, наверное, очень важно почувствовать и понять, что нужно конкретному ребенку. Но мое личное мнение, не как психолога, а как человека, что человек счастлив, когда он развивается в разных направлениях, а не только в одном.
Значит, самореализация, когда человек реализует свои потенциально заложенные природой от рождения какие-то таланты, да, дарования, способности, возможности. То есть, ну как бы сказать, когда человек может выйти на свое предназначение,
да,
дарованное.
Свыше,
тогда человек счастлив.
Да.
Тогда все, что он не делает, все помогает ему двигаться вперед, доставляет ему удовольствие, даже если это труд, и без труда никогда не бывает. Никакой самореализации без труда не получится. Чтобы самореализоваться в какой бы то ни было области, нужно прилагать немало усилий для того, чтобы узнавать что-то, да, изучать и делать и так далее. Да? То есть, но без этого человек не может ощущать себя счастливым.
Да.
Поэтому это очень важно.
Да, человек, который не самореализован, обычно чувствует зависть к тем, у кого эта самореализация осуществилась. Он чувствует себя ничтожным, слабым, это его гнетет, он начинает деградировать, и тогда он занимается не собственным развитием, а пытается помешать другому реализовать себя, устраивает помехи, язвит, сарказм, шутки, юмор, обесценивание, различные препоны. Это вот характеризует того человека, который не самореализован. А еще знаете что? Раздражительность, мелкая по любому поводу. Не там стоит чашка, не там стоит кружка. И кажется, что это просто вот такой педант, это человек, который вот просто любит чистоту до такой степени. Нет, нет и нет.
Просто это у него нет ничего того, что бы его заставляло заполнить пустоту в душе. Поэтому он заполняет чашками, стоящими не там, кружками и так далее, да? Значит, самореализация важна для любого человека. И, естественно, ребенок, скажем сейчас такую фразу, ребенок тоже человек.
Да. Да?
Как женщина тоже человек, да?
Да.
Ребенок человек, и ему тоже нужно самореализовываться. А вот с какого возраста следует родителям задуматься о том, что ребенку нужна самореализация? Часто мы думаем так, ну, может быть, уже где-то в школу пошел, уже что-то осознал, так или нет? С какого возраста он должен начинать-то?
Мне очень нравится, когда пишут с младенчества, вот буквально с первых дней рождения. С первых дней рождения ребенок тянет ручки, что-то пробует, в чем-то себя пытается найти. Часто задают вопрос, как понять, что это твое, что это вот верное, выбранное предназначение. Вдруг ты талантливый лыжник, а ты на лыжах не стоял никогда. И ты даже не узнаешь о том, что у тебя есть такой талант. Так вот, дорогие друзья, мудрая мама, которая растит вот этого младенца, малыша, делает минимальное количество запретов, больше ее воспитание основано на поощрении, поддержке, восхищении. Малыш улыбается, и мама говорит, ой, какая у тебя красивая улыбка, как здорово. Малыш делает первые попытки что-то брать в ручки, рассматривать. Мама говорит, какой ты любознательный у меня малыш. Малыш делает первые шаги, может быть, неловкие. И мама восхищается и говорит, какой умница, какой ты настойчивый, упорный. То есть не препятствие, да? Ведь мама может сказать, не лезь, не трогай, не бери, сломаешь,
говорим, да,
положи на место, не влезай,
убьет,
упадешь, а я тебе говорила, ай-яй-яй, ну-ну-ну, чувствуете
то разницу?
Запрет,
да, только редкий в случае, когда реальная опасность,
да,
для здоровья.
То есть буквально 2-3 запрета, и в остальном это поддержка, позитивная обратная связь. И вот к вопросу о том, верное предназначение или неверное, да не знаем, верное оно или неверное. надо относиться к таланту своего ребенка вот здесь и сейчас. Здесь
то есть
и сейчас,
мы говорим, все да. дети талантливы, привыкли к этой фразе, все угу. дети талантливы, надо только найти. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, и не талантливы, но у каждого ребенка есть что-то особенное, что может быть развито и доставить ему наивысшее наслаждение в жизни.
Да,
главное и... найти это, заметить.
Вот, Наталья, вы вот максималист, вы вот найти, заметить, а вдруг это не это, вот там сыграл
конечно,
плохо, выступил,
помешает.
Да, вдруг не то совершенно. Очень важно, как нить вот эта Ариадны, которая выводит из лабиринта, да, браться и хвататься за то, что у ребенка получается. Молодец, здорово, замечательно. И, может быть, держась за эту ниточку, он выйдет к чему-то совершенно иному. То есть люди часто меняют образование, получают второе. Иногда они меняют свои увлечения, хобби. Но неизменным остается одно. Я талантлив. Все, за что я берусь, у меня получается. Это уверенность в себе. Талантливый человек,
а не получится уверен. Ли это так, что ребенок начнет распыляться? Вот мы ему все, что угодно, и он 10 занятий бросает, что-то другое начинает. Мы его за все хвалим, поощряем, и в результате он нигде не достигает чего-то определенного. И приходит время, когда вдруг он начинает понимать, а у меня ничего нигде не получилось. Да, я талантлив, родители говорили талантлив, а вдруг вокруг мне никто не говорит этого. Потому что родители могут mm-hmm. говорить, ты молодец, mm-hmm. улыбаться mm-hmm. и хвалить за каждый писк. А выходит в социум, и никто его не хвалит.
Наталья, что значит за каждый писк? Я бы сказала, что есть и жесткая любовь, да, когда ребенок делает что-то действительно плохое, проверяет границы родителей. Вот здесь родитель обязан поставить границу. А не восхищаться, какой ты молодец.
Я говорю
да.
о занятиях, о каких-то занятиях, об увлечениях. Когда ребенок начал рисовать, не доделал, бросил. Начал лепить, не доделал, бросил. Пошел вот на тех же самых лыжах пробовать, у него не получилось. Упал первый раз, бросил, не стал. На велосипед получилось, не получилось, упал, бросил. Вот здесь, и он снова mm-hmm. что-то новое, новое, и в результате ничего.
Вот очень часто действительно родители приходят с этим вопросом. А что делать, если ребенок берется за все, все бросает, и родитель видит, что он исключительно талантлив в этом, а ребенок сам не хочет, бросает, вопреки тому, что ну, все вокруг говорят, что он очень талантлив. Я сталкивалась с этим в своей жизни, когда все говорили, как какой у тебя замечательный талант в плане музыки. А чем больше меня хвалили и продвигали в этом направлении, тем меньше мне самой хотелось этим заниматься, вплоть до отвращения какого-то. Так вот, знаете, дорогие родители, если вы видите талант ребенка, но вам хочется больше, чем ему, реализовать себя его, видите, я даже путаюсь, в этой сфере, он потеряет мотивацию. То есть вы должны занять позицию. Я вижу, что ты талантлив, у тебя получается, но дело твое, выбор твой. Я рядом, могу помочь тебе, могу поддержать тебя, но выбор за тобой. Как добавить конкретику, да, вот в то, о чем я говорю?
Ну, да, конкретика. Потому что вот очень часто в две крайности родители впадают. Либо они видят и говорят, вот та же самая музыка, mm-hmm. например, художественная школа и так далее. Педагог говорит, вы знаете, у вас одаренный ребенок. Действительно, или там в спорте, в каком-то mm-hmm. виде спорта. Ему нужно заниматься. И мы думаем, все, мы начинаем ребенка продвигать, создавать ему условия для самореализации в этой области. А ребенок не хочет. Одна крайность. Либо мы тогда, не хочешь, ладно, бросай.
Угу.
Либо мы начинаем давить, либо ладно, бросай, начинай другое. И одно и другое не очень хорошо.
Вот я бы рекомендовала родителям сделать так. Если ребенок талантлив, по мнению профессионалов, специалистов, учителей, вы видите его талант, а ребенок не хочет, идите к психологу. Мне приходилось работать с несколькими случаями, когда... Под вот таким нежеланием скрывался первое страх, например, травма, полученная в спорте, и поработав со страхом, ребенок пошел и занял первое место на международном конкурсе. Второе, может скрываться действительно вот этот подростковый период и конфронтация с родителем. Тогда действительно это на взаимодействие с мамой, и талант здесь ни при чем, ребенок идет и продолжает. Третий вариант, одна из замечательных, я помню, уже девушек, тогда еще девочек-подростков, она каждый раз хотела бросить свое хобби, увлечение, в котором она была безусловно талантлива на мировом уровне, как только были соревнования. Вот соревнования, ей плохо, она понимает, что это не ее, она идет, бросает, мать ее за руку ко мне приводит, мы общаемся, обсуждаем, она говорит, ладно, пойду, схожу. Как только она проходит эти соревнования, мероприятия, она уже счастлива, она говорит, это мое, я это обожаю, я буду этим заниматься всю жизнь.
Страх, наверное, вот этого момента соревнования, да, вдруг да. я проиграю.
То есть ребенок не хочет, ему не нравится это дело, или он испугался. Согласитесь, это две разные вещи.
Совершенно верно.
И если ему отвратительно вообще это дело, ему не нравится весь процесс, ему не хочется этих наград и достижений, вы видите, что он занял первое место, стоит с кубком и плачет, говорит, мам, вот тебе кубок, забери меня отсюда. Это одна ситуация. Если вы видите его счастливым с этим кубком, и ему нужна помощь в преодолении, ну ведь он еще маленький,
страха,
воля
да?
не сформирована, то, конечно, да, здесь нужна помощь и вам, и ему, и не бойтесь, не стесняйтесь. Есть спортивные психологи, есть тренеры, которые, знаете, лучше иных психологов, потому что они знают, что сказать. Ну, а иногда все-таки человек извне, не тренер, а психолог со стороны, может помочь в этой ситуации, потому что он различает, что происходит с ребенком. Мать тоже захвачена эмоциями.
То есть однозначно, если мы нащупали то, что это предназначение нашего ребенка, то здесь нужно его по этой стезе и подталкивать, создавать условия. И, в общем-то, даже когда у него какая-то слабина, нужно на эту слабину не поддаваться, если вы уверены, что это его.
Но не то, чтобы не поддаваться, договариваться со слабиной, прям выходить на контакт со слабиной и говорить.
В любом случае не говорить, бросай.
В любом
Потому
случае,
что иначе
говорить,
никогда не получится. Без неудачи, без поражений не бывает побед.
Конечно. Я бы сказала так, что, дорогой мой ребеночек, ты имеешь полное право бросить. Это твоя жизнь, я рядышком. Давай постараемся разобраться, прежде чем мы примем окончательное правильное решение. Для этого давай пойдем вместе к специалисту, обсудим и посмотрим, действительно не твое, или ты не хочешь, или тебе просто страшно. Если это страшно, ну извини меня, дорогой дружок, стыдно бросать. Но тоже ты можешь бросить, даже если страшно. По сути, это твое дело. Вот такое перекладывание ответственности помогает ребенку собраться и рвануть. А тут еще есть такой, знаете, момент, Наталья, ведь дети созревают по-разному. Какой-то ребенок, да, он там в 3-4 года дает такие результаты, что родители просто захвачены вот эмоциями, предвкушением. Ну, вундеркинд такой, да.
Это часто очень бывает, да. Наши маленькие дети все вундеркинды.
И все считают, вот нашел же их ребенок предназначение, буду своего заставлять, пусть мой найдет. А другой ребенок, он только в 15 может почувствовать, что у него есть предназначение. И не факт еще, что жизнь вот того первого сложится лучше, чем второго. Или что у второго будет лучше.
И не факт, что тот, который в 15 свое предназначение почувствовал, он отстанет от того, который почувствовал
Конечно,
в 14.
Да.
Если он в 15 почувствовал, и с большей энергией, с большими усилиями, он и быстрее как бы наверстает этот пропущенный.
И вот здесь главное, нужен вот такой элемент, самый сложный вот для родителей. Самое сложное – это доверие и вера своего ребенка. И даже если вам кажется, что вот и там бросил, и сям бросил, и здесь не доделал, и здесь вот вроде как-то он там слабовато на троечку. Продолжайте искать и верьте. И верьте, что ваш ребенок, он нащупает свое. А знаете как понять, что это твое, что ты что-то хоть нащупал, за что можно цепляться? Это чувство гордости за себя. Вот если ребенок ощутил гордость за себя в чем-то, все. Он уже никогда не захочет забыть это чувство, он захочет снова его испытать, он снова и снова будет включаться в те или иные мероприятия для того, чтобы снова пережить это ощущение.
И вот, Екатерина, снова давайте вернемся теперь от детей и подростков к деткам еще совсем маленьким, да? Мы пришли к выводу, что самореализоваться ребенок должен не только подросток, но и маленький, и нужно. И для того, чтобы он нашел себя, нужно создать определенные условия, предоставить как можно больше возможностей, чтобы он все-таки нащупал, что
Конечно,
же его, да?
да?
Потому что пока мы не пробовали, мы не знаем, что наше. Надо все попробовать.
Угу.
И вот в этом случае деткам, дошкольникам, если старшекласснику все равно уже там или подростку проще, он уже имеет определенный жизненный опыт, и у него как бы есть из чего выбирать. Он видел уже эти на своем примере, на примере товарищей, по телевизору, там где-то в интернете и так далее, уже представление какое-то создалось маленькому ребенку, вот дошкольнику, с чего начать? Чтобы он эту гордость мог почувствовать еще маленьким.
Ой, чтобы, ну, во-первых, конечно, сразу возникает вопрос, ну, вот первое, мы сказали, поддержка, позитивная обратная связь, минимум запретом. Второе, это социализация. Все равно детские сады, я вот за. Вопрос дискуссионный, но я всегда за детский сад, потому что именно в детском саду есть разные мероприятия, которые проводятся, и утренники, где ты можешь проявить себя и чувствовать, что ты восхитительна в этом образе снежинки. Где ты еще
ну,
это почувствуешь?
Говорит, я могу и на кружки водить своего ребенка, где он может восхитительным себя почувствовать.
Чудесно, можно на кружки водить.
Но там без поддавков, вот мне тоже кажется. кажется, потому что там дети, там не взрослые, которые все равно, как бы ни старались быть объективными, все равно, ну, мы же не на равных с детьми. В любом случае, это жизнь в поддавке. А вот когда он в детском коллективе, он волей-неволей должен научиться и отстаивать свою позицию, и где-то уступать, и где-то, ну, может быть, и подраться из-за чего-то. То есть, когда дети на одном уровне, это уже социум. Это как бы прообраз будущей его жизни. Ведь в будущей жизни он тоже выйдет в мир, где не все будут доброжелательны к нему, не все будут с распростертыми объятиями принять. То есть он должен пройти это маленьким, привилечку получить в детстве.
То есть это детский коллектив независимый, где ты не помещен в тепличные условия, а где все как в жизни, как в реальной жизни. А вот, наверное, я бы разделила также на сферы, как вот мы с чего начали, к тому мы пришли. Вот смотрите, интеллектуальное развитие, то есть это развитие высших психических функций, память, мышление, внимание, стихи, рассказы, выступления, там, да, декламация, там все что угодно. Второе, физическое развитие, обязательно занятия спортом для маленького ребенка, дошкольника, любой спорт. Вот здесь можно попробовать.
Даже, скажем, это физкультура, пусть это будет спорт.
Да, это, ну, может быть, даже обычная, да, физкультура. Потому что вот я, например, была удивлена, что выбрал мой ребенок, потому что то, что я предполагала, и то, что он выбрал, это были совершенно разные вещи. То есть здесь очень важно относиться к своему ребенку, знаете, ну, правда, как к инопланетянину. То есть не навязывать ему то, что тебе кажется ему хорошо,
да,
а с удивлением обнаруживать,
что он самому в своем детстве не реализовалось. Очень часто есть такой соблазн у нас. Эх, я хотел заниматься фигурным катанием, а у меня не было возможности. Пусть хоть моя дочка будет.
Да,
а бедная
это
дочка
очень
не
часто.
Хочет видеть эти
очень
коньки. Часто. Но мы видим уже ее фигуристкой, стоящей на пьедестале, и давим, начиная с 4 лет. Давай. Вот главное свою несостоявшуюся самореализацию не перевалить на ребенка.
Да
это
вот,
одно.
Кстати, да, часто вот сейчас мамы увлечены бассейном для грудничков. Да, действительно. И это тоже физическое развитие. Это тоже то, что способствует раннему физическому развитию ребенка.
Может, ну, потом ребенок станет пловцом.
А может, и не станет. Но вот эти эмоции, которые он переживает в бассейне, которые я вижу, да, они действительно очень важны.
И здоровье укрепить.
Да, и здоровье
которое
укрепить.
Нужно при любом раскладе.
А вот теперь неожиданный момент. Я вот вам жаловалась, что меня музыкой заставляли заниматься. Я считаю, что если уж говорить о мелкой моторике, лучшего занятия для развития мелкой моторики, чем игра на музыкальном инструменте, в принципе, нет. Представляете, одновременно две руки исполняют совершенно разные действия, при этом вы еще слышите, при этом вы осмысливаете то, что вы воспроизводите, да, при этом вы пытаетесь эмоции, чувства передать. То есть я считаю, что даже если вашего ребенка вообще нет никакого таланта к тому, чтобы он воспроизводил музыкальные произведения, все равно это как тренинг было бы полезно, и грамота музыкальная, это, на мой взгляд, очень важно.
Ознакомление с музыкальной грамотой,
да, и а там как,
ну, как в детском садике начинают играть на ксилофончике, там какие-то есть детские музыкальные инструменты, и кто-то вдруг почувствует, что да, мне это нравится, и может быть пойдет дальше, а кто-то остановится на вот этом детском ксилофончике.
Забавный момент, недавно со своей подругой, тоже психологом, встретились и обсуждали, почему нас водили на музыку и как мотивировали вот наши родственники то, что мы должны заниматься музыкой. Она говорит, папа говорил, вот, а вдруг ты попадешь в тюрьму, и ты вот как музыкант сможешь там как-то продержаться. Ну, понятно, папа был из сталинской эпохи, и для него было вот... А меня посылали...
Подослал соломку под все случаи жизни.
Да, а меня почему-то бабушка говорила, а вот вдруг на севере ты будешь. Я не знаю, почему я должна была быть на севере. Но, скажем так, дорогие друзья, надо как-то вот подыскивать формулировочки для ребенка, чтобы ему правда хотелось заниматься. А то садишься только вот за музыкальные инструменты.
Мышка, ты будешь, чувствуешь, как ты будешь в тюрьме.
Или в тюрьме, или на севере, я не знаю. Поэтому ко всему нужно подходить, конечно, с умом, с любовью и с точки зрения науки.
Значит, ребенок дошкольник может самореализоваться в творчестве художественном. Это рисование, это пение, это танцы, это вот в том же самом садике...
В социальном,
да.
Самореализация, это... духовное чтение книг, обсуждение ценностей, нравственных там законов, социальных законов, обсуждение добра и зла.
Участие в каких-то постановочках театральных, да? Может быть, какие-то артистические здесь наклонности, способности. Они помогают развивать и ораторские качества, да? Вот маленький этот ребеночек. Когда еще поражения не так больно бьют по ребенку. Когда еще к нему щадяще относится социум маленькому ребенку. Поэтому вот нужно тут, на этом этапе, вот, дать ему возможность поискать свое направление.
И когда речь о поражениях еще и не идет. Вот, например, мой сын ходил в вокальную студию когда-то. Ну, вот они все вышли. Я вижу, что он стоит там слева, крайний. И понимаю, что поет он, видимо, они еще не, пока не очень хорошо. Потом так продвигаться потихонечку начал. Но он-то этого не знает. Он просто радостно вышел на сцену. И для него это преодоление себя. Выйти, выступить на публике, продвинуться там, да, исполнить какие-то движения.
И сорвать аплодисменты, почувствовать аплодисменты,
а главное потом сорвать еще подарочек от родителей. О, как хорошо. И от Дедушки Мороза что-то получить. Ведь это елки, ведь это утренники, ведь это выступление для других деток. Значит, уверенность в себе.
И значит, Екатерина, а вот если ребенок все-таки одно начинает, ну, говорим о дошкольнике, это, как правило, отсюда начинается, а дальше уже как мы себя поведем. Одно начал, бросил, не доделал. Вот я же говорю, начал рисовать, бросил. Начал репеть, бросил, не доделал ничего. Здесь нужно настаивать на том, чтобы все-таки он довел начатое до конца? Или все-таки позволять ему вот так распыляться?
Я думаю, что у ребенка должен быть опыт и доведения начатого до конца, и должен быть опыт того, что ему разрешают оставить.
Потому что вот нас в детстве начал, доведи до конца, иначе никакой целеустремленности у ребенка не будет и так далее. И мы жили в страхе таком, что, ой, если я начал, мне даже страшно начать. Может так быть, да? А то вдруг я не доведу до конца. Лучше я не буду начинать.
Вот поэтому очень важно и разрешать бросать то, что ребенку не нравится, и где-то настаивать, мотивировать, объяснять. Ну, например, объяснить, что завершить там музыкальную школу, когда остался год, а ты 7 лет ходил, ну, желательно, да, поговорить, провести беседу и найти те точки мотивационные, которые сподвигнут все-таки завершенность, придать этому действию. Но, опять-таки, не всегда, смотря какая ситуация.
Потому что, например, в советские времена поощрялась одна запись трудовой книжки. Это хорошо. То есть ты начал и закончил перед смертью. Одно и то же. А сейчас нет. Сейчас рекомендуют. Каждые 5 лет меняй профессию. Ну, поэтому тут навык доведения одного и того же до конца может быть, и не совсем нужен.
Вы знаете, я как человек с миллионами записей и параллельных работ в трудовой книжке, хочу сказать, что поиск помогает тебе выбирать для тебя лучше, помогает двигаться. И при этом не довести до конца или выбрать лучше – это разные вещи. И если ваш ребенок хочет что-то оставить, попробуйте понять, это он хочет найти для себя лучшее или он просто убегает. И тогда вам придет правильный ответ, как быть.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю за участие в беседе и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.